В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часа вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. 11 августов спустя. Игры патриотов и другая память о войне 2008-го. Не взлетим, так поплаваем. Что думают в Сухуме о перспективах открытия аэропорта? Новый, старый КГБ. Итоги югоосетинской недели с Муратом Гукимуховым. Все это, а также рубрика «Негрубый стол», «Голоса», «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На этой неделе в Грузии вспоминали войну 11-летней давности. В Тбилиси, по традиции, в том числе и политической, ее начали вспоминать не 8, а 7 августа. Мероприятия прошли и в Тбилиси, и вблизи оккупационной линии. Как спустя 11 лет оценивают произошедшее экс-президент Михаил Саакашвили и другие политики, кто и почему призывает к переосмыслению истории, рассказывает Анастасия Славинская.
Пожилой мужчина и девочка стоят у ограждения из колючей проволоки. По центру этого ограждения, вытеснив искусственный барьер, растет дерево, с веток которого свисают красные яблоки. Этот рисунок появился в горе на стене со шрамами, следами удара кассетной бомбы. Его автор – уличный художник Георгий Гагошидзе, более известный как Гагоша.
Мне понадобилось больше времени для того, чтобы придумать рисунок, нежели нарисовать его. Вместе с НПО «Международная прозрачность» мы в прошлом году сделали нечто подобное. Так что это уже продолжение, скажем так, серии. Первый в Тбилиси на стене одного из корпусов библиотеки, а второй теперь в горе.
Сказал Гагоша в ходе презентации своей новой работы. События 11-летней давности вспоминали сегодня и в рамках других мероприятий. В Эргнете, к примеру, прошла акция. Собравшиеся запустили в небо воздушные фонарики. Это место, как сказала один из организаторов акции Лина Долидзе, было выбрано потому, что именно оттуда Цхинвали виден лучше всего. Что касается даты, мы выбрали 7 августа, чтобы рассеять российскую дезинформацию, что якобы война началась 8-го. На самом деле это было 7 августа. Россия намеренно распространяет эту дезинформацию, чтобы дискредитировать тогдашнюю власть и в целом государство. Свою поддержку Грузии и ее территориальной целостности между тем выразили МИДы различных стран – Украины, Норвегии, Латвии, Румынии и другие. В свою очередь МИД Грузии также опубликовал официальное сообщение, в котором напомнил о том, что Российская Федерация до сих пор не выполнила условия соглашения о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и по-прежнему продолжает нарушать международные обязательства, невзирая на постоянные призывы мирового сообщества. Кроме того, МИД затронул вопрос встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с Раулем Хаджимба, де-факто президентом самопровозглашенной Абхазии.
Встреча Владимира Путина с лидером оккупационного режима в преддверии годовщины августовской войны между Россией и Грузией представляет собой очередную незаконную попытку узаконить оккупационный режим и контроль над оккупированными регионами.
Сказал официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди. В жанре видеообращения в социальной сети Facebook об августовской войне говорил сегодня экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Сегодня исполняется 11 лет с тех пор, как после множества провокаций, вооруженных столкновений, большой международной пропаганды, кибератаки, экономического эмбарго, Путин полномасштабно напал на Грузию всеми своими вооруженными силами. Для меня августовская война 2008 года – это одна из самых прославленных историй, происходивших за время всего существования Грузии. Это был образец настоящего геройства. Георгий Анцухелидзе, шиндийские герои, обычные гражданские, которые проявляли невероятную смелость, и в целом все грузинское общество, за малым исключением, оно сплотилось в один кулак. Люди встали все вместе на Руставели, создав живую цепь в масштабах Грузии. Не дрогнули, не отступили назад, не испугались и защитили свою страну.
Сказал Михаил Саакашвили. В свою очередь, конфликтолог Паата Закаришвили полагает, что грузинскому обществу, как и политикам, уже давно стоило бы начать переосмысливать произошедшее в августе 2008-го. Не сбрасывая со счетов российскую агрессию, говорит Закаришвили, стоило бы задуматься о той доле вины, которую несет за случившееся Грузия. При этом конфликтолог убежден, что, игнорируя присутствие абхазской и осетинской сторон, Грузия все дальше отдаляется от перспективы наладить отношения с братскими народами.
почему-то думаем, что если спрячемся за мифами, то этим ситуация сама по себе рассосется. Я думаю, что нынешняя позиция властей, что официально, что как они должны придерживаться тому нарративу, который создал, формировал национальное движение, мне абсолютно неприемлемо. Что во всем виновата только Россия, и мы ангели, мы ни за что не отвечаем. Осетинские и абхазских сторон не бывает, ни в конфликте, ни в переговорном процессе. Очень красивый миф и очень комфортный, можно сказать, ничего не делаешь, и на других перекладываем это головную боль. На Европейский Союз, на ООН, и пусть они там выкручиваются. А мы теряем свои народы, абхазов и осетин, у которых больше никакого выхода нет, кроме как Россия или Грузия. И так как Россия является агрессивной страной, то никакого радости у осетинских и абхазских обществ нет от сближения с Россией. Но у них другого выхода мы не оставляем.
Сказал «Эхо Кавказа» конфликтолог Паата Закарейшвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Между тем, очередную годовщину августовской войны грузинская власть и оппозиция, как всегда, отметили острой полемикой. Лидеры грузинской мечты обвинили своих оппонентов в том, что они, будучи властью, вступили в сговор с Россией. В ответ они получили обвинение в разрушении государства. Позиции сторон в споре изучает Ираклий Арагвелидзе.
Первым словом в традиционной ежегодной августовской дискуссии на тему, кто виноват в развязывании войны с Россией, взял вице-спикер парламента Гея Вольский, посвятив этой теме обширный статус в социальных сетях. В нем видный деятель грузинской мечты сформулировал пакет из 9 обвинений в адрес тогдашнего руководства страны. Вот основные тезисы.
Режим Саакашвили провалил мирный план стран-партнеров Грузии. Он обрек страну на поражение, не провел эвакуацию мирного населения из зон военных действий.
Отдельного внимания заслуживают 6 и 7 пункты послания, которые гласят:
по заказу России в прямом эфире провели показательную бомбардировку заранее отмеченной неживой территории и распространили эти кадры по всему миру, чем предоставили агрессору оправдание своего вторжения.
Депутаты правящей партии поддержали пафос этого послания. Вот заявление замглавы юридического комитета Давида Матикашвили.
Это была не ошибочная, а предательская политика, что привело к оккупации наших земель. Эти власти впоследствии сделали все, чтобы выдать тяжелое поражение за так называемую победу.
Однако апофеозом можно считать запись на странице Facebook политического секретаря грузинской мечты Ираклия Гарибашвили.
Россия – оккупант, этот факт признан международным сообществом. Однако у оккупанта есть соавторы в лице национального движения и его лидера Михаила Саакашвили, предательская, вредительская политика которых сделали возможный факт российской оккупации.
Грузинская мечта продолжает наносить ущерб международному имиджу Грузии, манипулируя темой о вине руководства Грузии в развязывании войны, отвечают в Европейской Грузии. Вот заявление Давида Бакрадзе.
Любое обвинение грузинской стороны в развязывании агрессии наносит прямой удар по планам деоккупации наших территорий. Очень печально, что грузинская мечта не осознает важности этого вопроса, продолжая разрушать будущее нашего государства бесконечным педалированием этой темы.
Еще жестче высказался лидер объединенной оппозиции Григол Вашадзе.
Сам по себе идиотизм не является грехом, но его ежедневная демонстрация отдельными лидерами правящей партии наносит ущерб государству. Неужели грузинская мечта не может заткнуть рот этим идиотам, чтобы нам не пришлось отвечать за их риторику на международной арене?
Представители профильных НПО также считают, что в погоне за политическими очками правящая сила роняет престиж страны. Вот что сказала глава грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури.
Это очень плохие заявления, но они произносятся не впервые высшими чинами грузинской мечты. Также свежи в памяти схожие заявления президента Грузии Саламе Зурабишвили. Заявление о том, что наши тогдашние власти чуть ли не насильно заставили Россию ввязаться в войну, считаю абсолютно смешными и несерьезными.
По мнению политолога, директора Института политики Корнелия Какачия, ошибки тогдашнего руководства Грузии сыграли роковую роль в событиях десятилетней давности.
Нацдвижение являлось революционной силой, которая настаивала на новом могуществе Грузии и ее вооруженных сил. Естественно, в ситуации, когда сепаратисты усилили бомбежку грузинских деревень, появились первые погибшие, власти не могли не реагировать, так как грузинское общество восприняло бы пассивность как проявление слабости со стороны правящей команды. Таким образом, тогдашнее нацдвижение стало заложником своей же пропаганды. Как знать, прояви тогдашнее руководство больше выдержки и мудрости, нынешние вопросы бы не возникали. Конечно, наивно полагать, что Россия бы отказалась от агрессивных планов в отношении Грузии, в особенности после косовского прецедента. Но в таком случае ей бы пришлось заплатить значительно более высокую политическую цену.
Однако, по мнению политолога, нынешняя пропагандистская кампания руководства грузинской мечты по конвертированию просчетов предыдущих властей в личные политические дивиденды наносит Грузии не меньший ущерб.
Если авторы этих заявлений действительно были бы заинтересованы в установлении истины тех событий, они бы проявили принципиальность, создав следственную комиссию по установлению и выявлению виновных со стороны тогдашнего руководства. Однако пустая риторика лидеров большинства говорит о том, что дальше укусов они идти не хотят, понимая всю ущербность своей позиции в глазах общественности. У риторики мечтателей еще один адресат – руководство России. Грузинская мечта словно бы желает понравиться ему своим прагматичным подходом к урегулированию конфликтов. Разумеется, наивно было бы полагаться на ответную доброжелательную реакцию со стороны России, и в этом направлении не прослеживается никаких перспектив, а урон престижу государства наносится значительный.
Подытожил Корнели Какачи. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной Республике Южной Осетии на этой неделе тоже прошли памятные мероприятия в 11-ю годовщину августовской войны 2008 года. Они начались в ночь на 8 августа у музея сожженных душ на Зарской дороге. Ирина Келексаева рассказывает из Тхинвали.
В республике прошло несколько памятных мероприятий. Начались они у музея сожженных душ на Зарской дороге, где погибли те, кто пытался выехать из Тхинвала с началом обстрелов города. И продолжились поздно ночью большой акции «Будем помнить все» перед местным парламентом. На лестницах, ведущих к зданию, были расставлены фотографии погибших в августовской войне вместе с зажженными в память о них свечами. Здесь же на месте, которое стало знаменитым после послевоенного концерта Валерия Гергиева, Анатолий Бибилов обратился к собравшимся.
Эти люди, которые на нас смотрят с фотографии, виноваты были лишь в том, что Бог сделал так, что они родились осетинами. Бог сделал так, что они родились здесь, в Южной Осетии. И за то, что они родились осетинами, за то, что они родились здесь, на своей исторической родине, их уничтожали. Уничтожали нас всех. Они смотрели, есть у человека в руках оружие или нет. Женщина это или мужчина. Ребенок это или взрослый человек. И выбрали циничное название вот этому уничтожению чистое поле. Я не знаю, почему до сих пор мировое сообщество не дает оценку этому зверству, не дает оценку и не говорит стороне грузинской, что эти зверства, это является преступлением против человечности. Эти зверства мы не можем забыть, эти зверства мы не можем простить. И сколько бы времени ни прошло, эти звери в человеческом обличии, они обязательно будут наказаны. Я уверен, что придет то время, когда самый главный преступник, президент Грузии Михаил Саакашвили, предстанет все-таки перед трибуналом, международным трибуналом, и получит то наказание, которое он заслужил и которое его преследует уже 11 год.
Мы никогда не устанем благодарить Россию, продолжил Бибилов, за то, что она спасла народ Южной Осетии, за то, что сегодня она делает все для того, чтобы развитие Южной Осетии было. Делает все, чтобы мировое сообщество узнавало те преступления, которые были совершены против нас. Накануне Анатолий Бибилов сделал заявление о признании республикой геноцида не только событий 20-го года прошлого века, когда по заявлению парламента погибло около 5300 человек, это 6-8% всего населения Южной Осетии. Но погибшие в 2008 году, по его словам, тоже являются жертвами геноцида, устроенного грузинским правительством. Так как, цитата, «многие спрашивают, сколько должно погибнуть население, чтобы считать это геноцидом. Для нас 500 погибших человек по количеству населения – это уже геноцид. То есть народы, которые имеют 10 или 20 миллионов населения, миллиард населения, для них может быть 500 человек – это ничего. Но для такого маленького этноса, как осетины, 500 человек – это как раз и есть геноцид. Конец цитаты. Это очень тяжелая дата для жителей Южной Осетии, говорит лидер партии НХАС Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа».
Каждый раз, когда вот она приближается, у человека всплывают в памяти те страшные дни 2008 года. И, несомненно, не хотелось бы, чтобы наши младшие, наши следующие поколения сталкивались вот с таким проявлением агрессии и фашизма, который был в отношении нашего народа. Я хочу сказать, еще в августе 2008 года стал пиком того всего негатива, который пытался вылить в нашу сторону со стороны Грузии, потому что до этого еще начинали с 90-х годов, если не углубляться в историю, а посмотреть вот в наши новейшие дни, мы можем проследить, насколько жестокими были в отношении нас действия грузинских властей и не только властей. Это и Изарская трагедия, и Ерецкая трагедия, когда погибало столько невинных людей, не военных, гражданское население. И мы, несомненно, должны помнить все это. И помнить не для того, чтобы просто страдать, а помнить для того, чтобы не допустить таких же поступков в будущем. И предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы вот этого больше не произошло.
Сегодня в Цхинвале прошла церемония возложения цветов к местам гибели его защитников. Ленты СМИ и соцсетей второй день заполнены воспоминаниями об августе 2008 года военнослужащих, медиков, жителей республики. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Второе дело Мияр-Кишвили и новый глава КГБ. Что, кроме памятных мероприятий, произошло на этой неделе в Южной Осетии? Итоги недели подвел Мурат Гукимухов.
На этой неделе у КГБ Южной Осетии появился новый глава. Им стал Олег Ширан, который ранее занимал различные должности в ФСБ России. Какие конкретно должности и сколько лет новому шефу пресс-служба президента не сообщила. Известно, что Ширан Олег Игоревич окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, позже Академию ФСБ России. Его предшественник Михаил Шабанов был отправлен в отставку 13 сентября прошлого года, без традиционных почетных проводов и без объяснения причин отставки. То есть почти год югостинская контора прожила без шефа и, судя по всему, прожила бы еще много лет. Формально председателя КГБ назначает президент, а по факту его присылает Москва. Практика назначения из России председателя КГБ и министра обороны Южной Осетии началась еще при Эдуарде Кокоте во время его первого президентского срока. Как мне рассказывали его друзья, перед лицом конфликта с Грузией, которая к тому времени изрядно прибавила в военной мощи, Кокоте хотел поднять уровень силовых структур и органов безопасности до уровня адекватного растущим угрозам. Он сам обратился с просьбой к российскому руководству присылать в республику недавно вышедших в отставку, но еще полных энергии и желания работать, военных и сотрудников ФСБ, чтобы те организовали работу ведомств, повысили квалификацию личного состава. Другое дело, что после признания республики, после того, как в Южной Осетии разместили российскую военную базу, необходимость в этом отпала, во всяком случае, в том первоначальном смысле этой практики. И, надо сказать, от части функций Москва отказалась, например, от портфеля министра обороны, тем более, что от министерства уже ничего не осталось. А вот КГБ по-прежнему патронируется Москвой, и, как мне кажется, вопрос здесь не только в безопасности республики и не только в оперативном просторе, который открывается за южными границами Цхинвала, но и в возможности контроля самой республики. Что это назначение означает для цхинвальцев? Как оно повлияет на их жизнь? Как мне объяснили эксперты в штатском, шеф КГБ действует в рамках периодических согласований между известными учреждениями на улице Сталина в Цхинвале и московскими на Старой площади и Лубянке. Это такие рамки, которые содержат и некоторые конкретные, обязательные к исполнению пункты, и наоборот, указания на недопустимые моменты. В остальном, в рамках какой-то общей задачи, шеф волен с выбором инструментария. Он может избрать мягкие или жесткие методы воздействия на ситуацию, или вообще отказаться от воздействия ввиду его нецелесообразности. То есть это такой люфт, вроде бы незначительный, но для некоторых граждан, общественников, гражданских активистов, оппозиционеров, он может оказаться вполне ощутимым. Так что по корректности наездов со стороны офицеров КГБ можно будет судить о том, как новый шеф относится к происходящему в республике. Для сравнения, это как по шмону в радиостанции ИР, которую устроила госохрана. Мы судили о том, какое впечатление на президента Бибилова произвела статья Ирины Келексаевой. К другим новостям. В среду 7 августа коллеги Верховного суда Южной Осетии под председательством судьи Алана Плиева удовлетворила кассационное представление прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова и отправила уголовное дело против Тамары Миркашвили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Напомню, Тамару обвиняют в клевете на 4 членов партии «Единая Осетия» и в приобретении подложных документов. 10 июля Ленингорский районный суд под председательством Фатимы Парастаевой признал несостоятельность уголовных дел, возбужденных против Тамары, и прекратил уголовное дело в отношении гражданской активистки. Прокурор района Алан Кулубеков с этим решением не согласился и обратился в кассационную инстанцию. Аргументацию истца на суде озвучил сотрудник Генпрокуратуры Эдуард Джоев. По его мнению, судья Фатима Парастаева совершила процессуальное нарушение, прекратив уголовное дело по результатам предварительного слушания. Суть аргументации сводилась к тому, что уголовные дела на предварительном слушании не могут быть прекращены. Сначала суд должен исследовать все доказательства, выслушать потерпевших и свидетелей по делу, а уже потом выносить решение, оправдательное или обвинительное. Иными словами, позиция прокуратуры предполагает, что основания для преследования были, и перед тем, как закрыть дело, суд должен сначала исследовать эти основания. Почему это важно для прокуратуры? Тем самым суд подтверждает обоснованность преследования. А дальше, пусть не справились в силу каких-то обстоятельств, пусть не по всем эпизодам суд признает вину, но хоть что-то, хоть на маленький штрафик. В противном случае оказывается, что не было оснований для преследования, что мужики, облеченные властью, гордые собой охранители закона, на самом деле просто глумились над беззащитной женщиной. И более того, получается, что они сами нарушили закон. Тамара в этом случае имеет право потребовать в суде наказания для товарищей, злоупотребивших своим служебным положением, а еще потребовать материальной компенсации от Генпрокуратуры. Вот за это бьется прокуратура в суде. И именно это имел в виду Эдуард Джоев, когда в перерыве заседания сделал Тамаре следующее предложение. Говорит Тамара Миркашвили.
То, что мне сам прокурор сказал, он говорит, что мы можем прекратить, если Миркашвили будет признавать вину. И 2 года судимся, они в течение 2 года просто на домыслях разговаривают на суде и хотят, чтобы я признала их домыслы. Ну, конечно, не буду. Я обязательно буду обжаловать.
Интересное предложение. Признай вину, тогда мы тебя не накажем. Защита настаивает на другом, и суд первой инстанции с нею согласился. Рассматривать нечего. За 2 года следствие, с точки зрения юриспруденции, родило даже не мышь. Оно родило ноль. Ничего. Пустоту. Рассматривать которую невозможно. Например, обвинение настаивает, что Тамара оклеветала 4 членов партии «Единая Осетия», но не может привести ее цитаты, где бы она произносила их имена. Обвиняет в приобретении подложного документа, но не называет, какой документ был подделан и приобретен. Одни домыслы. И чем дольше длится это преследование, тем очевиднее его заказной характер. Судья Фатима Парастаева, по сути, предложила единственный разумный и законный выход из очередного позора, в который втягивают республику правоохранители. Она спасла честь республики, репутацию цивилизованного общества. Она продемонстрировала, что в Юго-Осетинском суде можно выиграть процесс, даже если в его исходе лично заинтересованы синие мундиры и прочие влиятельные товарищи. Это была бы замечательная точка в истории. И пусть потом Тамара судилась бы с прокурорскими. Пусть их наказали бы. Это было бы еще одной демонстрацией правового государства. Вместо этого вся республика должна в очередной раз броситься лицом в навоз, чтобы защитить честь мундира Давида Гурциева или кого-то еще. А может, количество задетых достоинств возросло? Может, еще какому-то гордецу шлея попала под хвост? Раздражений по поводу Тамары в самом деле хватает. Я много раз слышал такое мнение. Не слишком ли много внимания к этой персоне? Да кто она такая? Я попробую объяснить, почему так много внимания. Потому что оно не только к ней. Как это ни странно, Тамара не ленингорский, а цхинвальский персонаж. Причем актуальность этого персонажа именно в том, что он, вольно или невольно, пропагандирует нулевую толерантность к злоупотреблениям чиновников, к их произволу, вороватости, хамству и так далее. Это не ленингорская, а цхинвальская тема. Потому что в Цхинвале люди думают о том, как им обустроить республику, предполагают какое-то совместное будущее в этой республике, мечтают, что в ней будут жить их дети. А в Ленингоре все-таки мало кто собирается строить будущее. Там важнее приспособиться, использовать текущий момент. Там в основном собирают деньги, как возможность обустроить будущее в другом месте. Не обязательно в другом, но как пойдет. В этом смысле ленингорцев Тамара только раздражает. Что до цхинвальцев, то для них нетерпимость к чиновничьим злоупотреблениям сейчас самая актуальная тема. Местная бюрократия стремительно бронзовеет. Она уже мнит себя сословием правителей, судя по последним парламентским выборам. Даже строит для себя особое место упокоения – пантеон. В этом смысле незатейливые и по-деревенски прямые упреки Тамары цхинвальцев бодрят. Например, новое руководство района заявляет, что покроет территорию сетью оросительных каналов. Район станет выращивать овощи, фрукты и зелень в таких количествах, что обеспечит не только всю республику, но и в Россию будет экспортировать свою продукцию. Сообщают, что проекты оросительных каналов уже разрабатываются, расчеты ведутся. А тут Тамара со своим упреком, дескать, не знаю про каналы, но уже 2 месяца в кране нет воды. Люди купаются в речке, а в здании администрации вонища такая, что к зданию не подойти. Такие истории сбивают налет бронзы. Людям это нравится. А то, что она грузинка, это скорее плюс, чем минус. Национализм в представлении правоверного цхинвальца – это смертный грех. А общество, в котором не найдется достойного места для представителя другого народа – это убогое общество. В этом смысле грузинка, которая качает права и не дает спуску ни чиновникам, ни прокурорским – это настоящий праздник для местного общества. В этом смысле они поддерживают не только Тамару. Они поддерживают то, что уважают в себе и чем дорожат. Вчера, в 11-ю годовщину августовской войны 2008 года, в Южной Осетии прошли памятные мероприятия. Они начались в ночь на 8 августа у музея сожженных душ на Зарской дороге. Затем жители Цхинвала зажгли свечи на Георгиевской лестнице. К собравшимся обратился президент республики Анатолий Бибилов. Он сказал, что эти события невозможно забыть или простить. «Я всегда воздерживался от подобных тем, никогда не писал о войне, потому что не знаю, что это такое. Не был, не видел, не пережил. И даже, как мне рассказывали друзья-афганцы, они тоже не представляют такого ужаса, как воевать в условиях, когда за твоей спиной семья, рядом, в досягаемости огня. Не бывает чужого горя, чужого страха, чужой войны, потому что нельзя их представить и почувствовать хотя бы на 1/10 долю от того, что чувствовали пережившие войну люди. Поэтому пусть об этом дне скажет цхинвалец Давид Санакоев».
Каждый раз, когда вот она приближается, у человека всплывают в памяти те страшные дни 2008 года. И, несомненно, не хотелось бы, чтобы наши младшие, наши следующие поколения сталкивались вот с таким проявлением агрессии, фашизма, который был тогда в отношении нашего народа. Я хочу сказать, что август 2008 года стал пиком того всего негатива, который пытались вылить в нашу сторону со стороны Грузии, потому что до этого еще значительно вести вино. Что годов, если не углубляться в историю, а посмотреть вот в наши новейшие дни, мы можем проследить, насколько жестокими были в отношении нас действия грузинских властей и не только властей. Это и Зарская трагедия, и Ерецкая трагедия, когда погибало столько невинных людей, не военных, а гражданское население. И мы, несомненно, должны помнить все это. И помнить не для того, чтобы просто страдать, а помнить для того, чтобы не допустить таких же поступок в будущем и предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы вот этого больше не произошло.
Это был депутат Югостинского парламента Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К памяти о войне 2008 года мы еще вернемся во второй части нашей программы. А пока переходим к другим темам. О скором запуске Сухумского аэропорта объявляли уже не раз, но до реализации этих планов, часто озвучиваемых очередным выбором, не доходило. Наш опрос, Анаит Гагарян и ее рубрика «Голоса» из Сухуми.
О скором открытии Сухумского аэропорта говорили не раз за последние 10 лет. Как вы думаете, удастся ли запустить его сейчас?
Я думаю, сейчас скоро запустят. На этот раз уже... Я думаю, точно. Настало время, что воплотить в жизнь вот мечту всех нас, чтобы аэропорт снова заработал, как и в советские былые времена. Александр.
Все будет хорошо. Запустят. Когда, не знаю. Если выборы хорошо пройдут, удачно все будет. Я думаю, пройдет. В ближайшие 3 года, думаю, будет. Сабина.
Ну, если будут деньги, почему бы и нет, я думаю. Я только за лично, да. Ну, инвестиции государственные, но не частные. Если так будут, то да, возможно, будет работать. Иван зовут.
Было бы очень круто, если бы запустили бы, это было бы реально.
Конечно. Надеемся на то, что он заработает.
Хотелось бы, чтобы заработал, конечно, очень удобно было бы, но не знаю.
Нет, это, конечно, очень хорошо было бы, но с трудом верится.
Уже сколько лет обещают открыть аэропорт? Это ж не первый год обещания. Будем надеяться на этот раз.
Мне кажется, каждому хочется, чтобы был аэропорт рядом. Ехать за пределы республики очень тяжело, во-первых. Во-вторых, у кого студенты тоже, я думаю, намного дешевле обойдется это все.
Удастся ли запустить аэропорт сейчас?
Ну, все ж таки, мне кажется, столько лет он не функционировал, и так его резко запустить.
Когда учился в Москве, я летал, и это очень сложно ехать в Сочи, ждать, и когда у нас рядом есть, вроде есть, но не работает. И я думаю, что не только я буду, и все наши что жители города Абхазии счастливы, то, что у нас откроется наконец-то аэропорт, который очень, я думаю, будет красивый. Я смотрел отрывками, там кусочки показывали картины. Он очень красивый был в свое время. И я думаю, теперь там мало кто будет гонять, как наша молодежь любит, а будут только самолеты летать. Так что я за. Я думаю, что такое должно было произойти. Думал, лет 5 будет, но только сейчас. И это очень плохо, конечно, что так поздно. Лучше поздно, чем никогда. Так что я за. Лет через 5, через 10, через 20, так хоть мои дети увидят, что у нас есть аэропорт. Я верю, что будет аэропорт, потому что у нас все для этого есть. Меня зовут Аслан.
Может быть, и удастся. Ну, надежда есть, то, что, может быть, и будет что-то заработает. Карина.
Конечно, нормально, если запустят. Люди будут летать, к нам прилетать. Что плохого? Я буквально обоими руками за. Посмотрим, поживем, увидим. Меня Василий звонит.
Заработает. Надеемся, очень ждем. Все будет хорошо. Потихонечку все будет хорошо. Лариса.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуминске навали половина девятого вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу.
Не круглый стол.
Время рубрики «Не круглый стол», и он снова о войне, памяти и переосмыслении. Нана Плиева представит своих гостей.
Да, и мы традиционно вспоминаем трагические дни августовской войны 2008 года. Пятидневная война, как ее запомнили во всем мире, 11 лет назад имела огромные последствия для Грузии, Южного Кавказа, России и Запада. В Тбилиси и в Цхинвале вспоминают погибших в те дни, ну а на волнах радио «Эхо Кавказа» мы говорим об эхе и уроках той войны. С конфликтологом, бывшим министром по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закарийашвили и политологом Гелой Васадзе. Паата, прошло 11 лет после августовской войны, и вы в одном из интервью сегодня сказали, что главным уроком для вас является то, что грузинское общество не хочет говорить о тех событиях. Что вы имеете в виду?
Предпочитает не говорить правду. То есть грузинское общество предпочитает как-то создать свою какую-то легенду об августе 2008 года и не собирается выходить из этой легенды. И где все по полочкам хорошо расположено. Агрессор – это исключительно Россия. Грузия – это исключительно жертва. Россия – это оккупант. И Запад, Европейский Союз, Россия должны поддерживать Грузию против России, чтобы произошло деоккупация. Почти не видно нигде осетинское общество, абхазское общество, что грузины тоже как-то ответственны перед осетинскими абхазскими обществами, потому что они до сих пор очень надеются и смотрят на Россию. То есть вот это грузино-абхазский, грузино-осетинский конфликт полностью убран из этой легенды, и все остальное на грузино-российской линии, и Запад должен помогать с Грузией. Вот я считаю, что даже этих рамок грузинское общество не хочет выйти. Она создает какую-то комфортную зону для себя и очень спокойно чувствует себя в этой комфортной зоне. Я думаю, что ничего хорошего мы не получим из этого. И через 5-6-10 лет, я думаю, что у нас будет очень тяжелая ситуация, если мы будем прибегать только к этой легенде.
А как вы это объясняете? Почему в этой зоне сегодня грузинскому обществу комфортно? Почему преобладает внешнеполитическая, как вы отметили, целесообразность?
Да, этот нарратив оставил нам еще национальное движение. Они, это понятно. Почему? Потому что они как-то ответственны, чувствуют себя ответственными, то, что произошло в 2008 году. Они были во власти, и какие-то, конечно, у них какие-то есть, скажем так, скелеты в шкафу. И они не хотели эти скелеты показывать. Но они очень хорошо знают, что произошло в 2008 году, в отличие от грузинской мечты, где молодое поколение, новое поколение, которые совсем никакого представления не имеют, что произошло в 2008 году, они даже боятся трогать эту тему. И оппозиция нынешняя, бывшая власть, национальное движение, очень хорошо манипулирует темами, загоняет их в тупик и не дает им возможность выйти из тупика, постоянно упрекая их, что они, если вдруг захотят это разобраться в правде и в самом деле, что произошло, это может это привлечь каким-то отрицательным, каким-то последствиям для государственных интересов Грузии. А на самом деле это будет бить только интересов национального движения и на его электоральника, скажем так, политика. Потому что весь мир хорошо знает, что произошло в 2008 году, кроме Грузии. Потому что было написано великолепное отчету, так неформально называется, через год сразу, в 2009 году, в сентябре было опубликовано на английском и на французском языках. И только в 2014 году, когда я был министром, я перевел его на грузинский язык, оно лежит на сайте министерства. А даже на русском языке это отчет не опубликовано. И грузины не очень любят читать такие большие тысячи страниц. Так вот, весь мир знает, что произошло, кроме нас, грузин, и поэтому очень легко манипулировать их знаниями об этом вопросе. Национальные грузины очень умело манипулируют, можно сказать, и заставляют грузинскую мечту бояться любого, скажем так, поползновения против государственных интересов, поэтому они вынуждены молчать и смотреть на цихаря, как доминирует в этой области конфликтах национальное движение Европейской Грузии.
Гела, Михаил Саакашвили сегодня назвал август 2008 года одной из самых знаменательных, славных историй за все время существования Грузии. При этом именно во время его правления Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Это тоже исторический факт. Исходя из чего? Исходя из новой политической целесообразности, Михаил Саакашвили сделал сегодня это заявление? Или действительно это то, что многие в Грузии хотят услышать такой нарратив?
Бог с Михаилом Саакашвили, какое он сделал заявление, это не так важно, гораздо важнее понять причины этой войны. И можно ли было эту войну избежать? А эту войну действительно можно было избежать. Причем несколькими периодами. Например, период 2004 года. В 2004 году или в 2006 или в 2007 году. Я объясню почему. Есть четкие геополитические интересы стран. У России, если мы будем эмоционально говорить о чем-то и не говорить о четких геополитических интересах стран, тем более такого большого игрока, как Россия, мы просто не поймем, что тогда произошло. У России было три конкретных цели в Грузии и в общем на Южном Кавказе. Первое – это покупка трубопровода «Север-Юг». Второе – это приобретение контрольного пакета грузинской железной дороги и портов в идеальном случае. И третье – это то, чтобы остались военные базы. В 2004 году было сделано это предложение, и «Север-Юг» продажу остановили американцы, категорически не рекомендовав правительству Грузии продавать «Север-Юг». В 2006 году началась торговая экономическая война против Грузии, которая продолжилась в 2007 году. И если бы в этот период или правительство тогдашней власти, или бы было бы скинуто, или же пошло бы на уступки, тогда бы никакой войны не было. Но так как этого не произошло, и Россия не достигла своих целей, в Грузии война была неизбежна. Простой анализ фактов показывает это. Теперь, что касается комиссии Тальярини. Действительно, очень большой текст, и я его прочел. Так вот, там есть обвинения и грузинской стороне, но никто не может сказать, прочитав этот текст, что войну начала Грузия.
Задавая простые вопросы, в частности, вопрос, который задают из года в год, кто начал войну, это разве не попытка избежать вот ту неудобную дискуссию, о которой говорил Паата Саакашвили только что?
Кто 29 июля начал массированный обстрел грузинских сел, при котором погибли 4 полицейских, они подорвались на мине, 2 миротворца и 10 мирных жителей. Заявление Кулахметова по поводу того, что он не может остановить осетинов, обстреливающих, буквально стирающих с лица земли грузинские села. Это мы тоже, наверное, не должны забывать. Я не говорю, что не было ошибок с грузинской стороны, но война была неизбежна.
Вы сказали, что, наверное, можно было ее избежать, а сейчас говорите о неизбежности. То есть получается...
Я сказал, как можно было избежать. Можно было избежать, оставив российские военные базы, отдав России железную дорогу и трубопровод. Вот тогда можно было бы избежать. То есть фактически полностью согласившись с условиями Москвы. Более того, я вам скажу, сегодня, спустя столько лет, озвучил же Альянс Патриотов требования Москвы. Я больше чем уверен, что при хорошей торговле они пойдут даже на федерализацию Грузии при выполнении этих трех условий. Проблема в том, что вот такие интересы у Москвы, это их геополитические интересы. Правильные они, неправильные, правы они или неправы, это давайте обсудим в отдельном формате, если хотите.
То есть главная геополитика, мы все заложники этой геополитики, мы ничего не можем сделать, а значит любое будущее обострение тоже неизбежно, потому что, возможно, у России останутся те же большие геополитические запросы. Я правильно вас понимаю?
Естественно. Пока у России будут эти геополитические запросы, мы обязательно будем в том положении, в котором мы есть. Что бы мы ни делали.
Пата, насколько вы согласны с аргументацией, что Грузия, по сути, у нее очень мало рычагов, и все зависит от России, что Грузия фактически ничего не может сделать и ничего не могла сделать в 2008 году, чтобы избежать этой войны?
Я не согласен. Я очень уважаю господина Белу. Мы часто спорим. Раньше нам чаще приходилось спорить, и я всегда уважаю его позиции, хотя не разделяю их, потому что если начинаться последнюю финишную линию, когда началась уже та ситуация, которая привела к 2008 году, надо считать с 3 июля. 3 июля при сомнительных обстоятельствах была расстреляна колонна автомашин Дмитрия Санакоева, руководителя власти в изгнании, да, в изгнании, в Тбилиси. Вот, и очень там, в сомнительных условиях были уничтожены все улики, не были допущены наблюдатели ОБСЕ на месте, и грузинская сторона взяла, нарушив сочинские договоренности, взяла высоты, и с тех пор осетинская и российская стороны, скажем, осетинская, грузинские никогда не говорили российской стороны, только до 9 августа грузинская власть вообще старался не очень вовлекаться в российскую сторону, все время апеллировал против юго-осетинской стороны. Только 9 августа Саакашвили понял, что, оказывается, Россия вмешивается. Только 9 августа во второй половине дня, в 7 часов вечера, опубликовал решение о мобилизации и объявлении, скажем так, ну, фактически войны. До этого, до вечера 9 августа Саакашвили думал, что Россия выполняет свои обязательства и сдает уже на сеть. Насколько все было хорошо организовано с российской стороны, что два дня грузинская власть не поняла, в чем дело. Так вот, с 3 апреля, с 3 июля начинается все это. Но я здесь белый не согласен с тем, что там трудопровод и так далее, это очень важно, стратегические позиции для России. Но Россия открыла себе руки и получила карт-бланш после признания независимости Косово. В феврале 2008 года, после Косово, Россия поняла, ага, ребята, можно, оказывается, вот так признавать, да? Вот сейчас посмотрим, что я буду делать. Россия не только так, это не мое соображение. Россия объявляла пару раз, даже не пару раз, а до десятков раз, Путин с февраля до августа не раз заявлял, и Медведев, что Косово просто так не пройдет. Так что я думаю, что Косово и грузинская глупость, да, хорошо вовлеченность, хорошо капкан вовлекли грузинскую сторону русские, они хотели, на самом деле, войны. Они надеялись, что можно обманывать Грузию и давать, скажем так, надежду, что войны Россия не хочет, а на самом деле хотела, и добиться своего Косово. Без Косово, я, конечно, не хочу упрекать Запада, у Косово своя история и свой бэкграунд тогда. Но Грузия, я согласен с Геллой в первом позиции, что эту войну можно было бы избежать. Можно было бы избежать до 7 августа, свободно. Но, к сожалению, с 7 на 8 августа начались процессы, которые уже стало невозможно управлять. Я с господином Гелли рад буду встретиться в любом эфире, принести документы. У него тоже много документов, у меня много фактов. И перед публикой я был бы рад обменяться фактами, откуда, как, что началось. И без даже комментариев можно, публика может увидеть, где были ошибки грузинской стороны и где было коварство России, которое очень так радостно видела, как вовлекает Грузию в свою, скажем так, стратегию. К сожалению, без трудопровода и другие стратегические позиции, которые Грузия не уступила, она могла бы за собой оставить. А потому что Россия не смогла добиться своего, я согласен с Белой, поэтому она пошла уже в обход. И через косовский концепт допустила, что раз можно другим, мне тоже можно нечто сделать подобное.
А Гела, какая роль во всем этом большом, сложном геополитическом раскладе, о котором вы говорили, отводится абхазам, осетинам?
Пользуясь случаем, для начала я хотел бы пригласить господина Закарашвили в новый сезон моей передачи «Международное обозрение» на СТВ.
Вот мы вас свели.
С удовольствием открою этот сезон. Я сошел с вами Мохилу на грузинском. Именно с ним, с большим удовольствием.
И принимаю приглашение.
Начнем дальше, что касается...
С документами.
Я все-таки...
Да.
Да, с документами. Но что касается косовского прецедента, я все-таки не совсем согласен, потому что косовский прецедент, это было... Я считаю, что это было вообще преступлением, потому что...
Признание? Что вы имеете в виду?
Да, признание Косово, я считаю, было преступлением. И когда у меня спрашивали по поводу того, признает ли Грузия Косово, я всегда говорил, обязательно признает, но только после того, как если это признает Сербия. Но про косовский прецедент, конечно же, Москва много говорила. Но заметим одну маленькую деталь. Признание было спустя больше, чем 2 недели после окончания активной фазы боевых действий. Почему? Потому что в Москве прекрасно понимали, живя в стеклянном доме, не стоит кидаться камнями. Этим был открыт ящик Пандоры. И это еще и не совсем. И это признание Косово, и это признание Абхазии, так называемой Южной Осетии. Это все тянется много раз на международной арене, в том числе и в большой политике. Что касается нашей роли...
Внутригрузинской политики. Какая роль у абхазов, у осетин в этом нарративе? С ними надо как-то говорить? Или они вообще не играют никакой роли, не имеют значения? Это небольшие величины, которые можно игнорировать постоянно.
Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Говорить надо, потому что и говорить надо, и налаживать отношения надо. Но давайте будем реалистами и дальше. При той парадигме, которая сейчас существует, и до тех пор, пока там находятся оккупационные силы, это крайне сложно сделать. Несмотря на это, я с большим уважением отношусь к любой попытке налаживания диалога. Но что касается возможностей, возможности, конечно, крайне ограничены. Если бы Россия в свое время действительно сыграла бы миротворческую функцию, если бы кто-то другой со временем сыграет миротворческую функцию, может быть, Организация Объединенных Наций и так далее. Миротворческая функция все равно будет необходима в нашем регионе. Но не так, конечно, как это делала Россия. Это не были миротворцы.
Я приведу цитату нашего абхазского блогера Зеды Чания. Цитата. «Может быть, где-нибудь на другом конце Европы кому-то и кажется, что лозунг «Россия-оккупант» направлен против России. Но в Абхазии и Осетии этот призыв воспринимают как готовность Грузии к новой агрессии». Пата. «Как говорить при такой кардинально противоположности мнений и абсолютном разночтении? Вот вы говорите, власти не говорят с абхазами и осетинами. Возможно найти какие-то точки соприкосновения?
Не, знаете, я думаю, что возможно, исходя из моего опыта. Конечно, чем время проходит, чем дольше время проходит, тем сложнее и сложнее будет это дело. Сразу же приходит новое поколение, которое живых абхазов я с этим не видели. И они боятся просто касаться этой темы. И, например, вот премьер-министр Грузии, довольно молодой человек, Бахтадзе, может, он хороший финансист и так далее, но по конфликтам очень грубые и явно очень хорошо кем-то приготовлены какие-то фразы, что у Грузии не было, к примеру, этого политического конфликта. Когда это классика, что было, к сожалению, только политический конфликт. Лучше об этом не говорить. Никто не говорил. Но почему-то сказал, что не было. И этим как-то открыл какой-то ящик. Или никогда не произошло слово «конфликты» во множестве сторон. Только «конфликт» в единственном. Никогда не произнесет слово «Южная Осетия». Когда во всех документах, и в 6 пунктах документы Саркози, и во всех других документах, СКК и так далее, только Южная Осетия написано. То есть в наших международных обязательствах в основном написано Южная Осетия, это в одном случае, или в лучшем случае Южная Осетия, дробь Хинвальский регион. Он только говорит Хинвальский регион. То есть нынешняя власть полностью уходит от реальности. Заходит какой-то ситуации, тупик. Так вот, на этом фоне, я думаю, что мы теряем время. Через 20-30 лет мы не думаем, что будет. А через 20-30 лет от независимости Абхазии и Южной Осетии останется только одни рога и копыта. Где они будут в это время? Или, к сожалению, к моему, если так будет продолжаться ситуация, будет полностью аннексирована Россия, или в самом деле к тому времени Грузия сможет с ними найти общий язык и на нечто подобное. Вот почему-то Гела сказал, что федеративное устройство немножко употребил слово такое отрицательное, не показалось, если не так, я извиняюсь. Я думаю, что самый лучший вариант будет, если федеративное какое-то устройство будет Грузия. Я не представляю, как унитарное может быть Грузия. при таком раскладе. И через 20-30 лет я вижу, что Грузия сможет найти с этими народами, абхазами, с ассетинами нечто такой формулу, который их удовлетворит жить в одном государстве. Дело в том, что мы, вот если сравнить с Крымом и с Донбассом, ни ассетины, ни абхазы не являются гомогенным культурным феноменом для России. Они не русские, а даже не славяне, они кавказцы. То есть между ними и Россией большая культурная разница. Соответственно, а грузины и ассетины, и абхазы, они кавказцы, они могут найти общий язык. Я думаю, что Грузия, если станет в самом деле больше внимания обращать на абхазскую и ассетинскую общество, это очень долгосрочная ситуация. Это понадобится 10-15 лет. Чем дольше время уходит, тем больше времени понадобится, чтобы их вернуть. Соответственно, если мы рассчитаем на 10-15 лет какие-то стратегии, я уверен, что мы сможем привлечь внимание этих народов и показать, что Грузия нынешняя или тогдашняя Грузия будет значительно интереснее для них, чем нынешняя или тогдашняя Россия для них. Мы должны быть в конкуренции с Россией обязательно. Я не боюсь этой России. Я не думаю, что Россия не такая уж всемогущая, и пока она существует на земном шаре, мы ничего не можем сделать. Я против этого фатализма. Я уверен, что этим народам нужно какой-то другой выход, другое, второе дыхание. Это второе дыхание должно дать им новая Грузия, которой, к сожалению, сегодня нет. Потому что я уже принес как примеры, таких примеров можно привести очень много. Как мы больше заходим в тупик, чем оттуда выходим. Соответственно, мне кажется, что потенциал есть, но время не поздно у нас. Ни одна сторона, вот 25 лет прошло, даже позже, 27 лет прошло, ни Россия, ни Грузия как государство, ни абхазская сторона, ни юго-осетинская сторона не добились своих целей, которые они заложили в 90-х годах еще. То есть Россия не смогла вернуть Грузию на свою орбиту, Грузия не смогла восстановить эту целостность через свою стратегию, ни абхазы, ни осетины не получили ту сокровенную, скажем так, мечту, независимость, о которой они мечтали. Через 25 лет мы все находимся у разбитой корыты. И, соответственно, больше всех перспективы Грузии. Потому что у Грузии больше всего возможность стать демократическим государством. В России мы видим, что происходит в России, в Москве и так далее. Да? Мы видим, как Россия катится назад. Я думаю, что мы должны создать абхазам и осетинам совсем другие перспективы, чем постоянно. Я согласен, что надо ругаться с Россией и спорить с Россией, ради бога. Но кроме этого, новым первым вопросом должно быть абхазо-осетинские отношения через Грузию. А новым вторым вопросом должно быть агрессия России. Это мое мнение. И, конечно, очень часто я этим по своим позициям, скажем так, немножко на меня смотрят в косо мои партнеры и друзья даже. Но я думаю, что номер первым вопросом должны быть грузино-абхазские и грузино-осетинские отношения. И потом уже должны быть грузино-осетинские какие-то взаимоотношения, сами договорились.
Гела, на кого работает время и какова, на ваш взгляд, политическая формула в данном случае мира в этих условиях?
На мой взгляд, время работает против всех, причем против всех сторон конфликта, в том числе и против России. Но политическая формула, она достаточно простая, на мой взгляд. Грузия, прежде всего, должна стать субъектом международной политики. Мы должны максимально использовать все свои возможности не только на Западе, но и на Востоке, и на Юге, для того, чтобы продвигать свою повестку дня и быть субъектом, а не объектом международной политики. Это первое. Второе. Естественно, нам необходим качественный рывок, действительно качественный рывок в экономике для того, чтобы это было как минимум стали привлекательными. В нынешнем состоянии мы не являемся привлекательными даже для самих себя. Это второе. Ну и третье. Естественно, еще раз повторяю, несмотря ни на что, этот конфликт не может быть разрешен без участия международных посредников. Я исключаю применение со стороны Грузии силы, даже в случае ухода России, хотя бы потому, что мы стремимся стать частью западной цивилизации. Это не принято, скажем так. Нас просто не поймут, если мы применим силу.
Вы говорили о диагностике точной проблемы и о том, что уже процесс лечения, скажем так, как вы фигурально выразить, можно начать и после. Как вы считаете, ваш диагноз, а какая часть грузинского общества его разделяет?
У меня не утешительный ответ, к сожалению. Я думаю, что в Грузии это не честный национализм. И уже наступающий религиозный национализм, к сожалению, очень мало места оставляет для гражданского, скажем так, самосознания и гражданского равноправия, скажем так, гражданского национализма, если можно так позволить, потому что мне не нравится это словосочетание. К
сожалению, гражданский контекст, гражданское общество все-таки, ну, довольно сильное, но малочисленное. А националисты, они довольно слабые, но многочисленные, как ни странно. Вот их своей многочисленностью, хотя слабостью, они, их слабость превращается в грубость. И я вижу, как сейчас в Грузии постоянно возникает это направление в Южной Абхазии, как бы антиисламские настроения, антиазербайджанские, антитурецкие, антииранские. Это все продолжение одной истории. Мне кажется, что очень легко завести грузинское общество на националистические, ксенофобные какие-то позиции, что в свое время привело Абхазию в Абхазию, в 90-х годах, и сейчас крутимся опять-таки по этим заколдованному кругу. И наше гражданское общество не сможет справиться с этим в одиночку, если власти не поддержат. А власти играют, они часто знают, где истина, но электоральные моменты, там голоса, оппозиции агрессивные, там компетентные, квалифицированные, все это заставляет их на второй план отложить интеграционные вопросы. И мне кажется, что пока, к сожалению, грузинское общество не готово к серьезному переосмыслению того, что произошло, чтобы в будущем двигаться, скажем так, более устойчиво и хорошо зная, что мы хотим. На этом фоне, конечно, Россия укрепляет свою позицию. Я сделаю не так осознанно, что если кто и выигрывает из того контекста, который мы сейчас имеем, Россия. России нужно затягивание времени. Чем больше время затягивается, тем она надеется на будущее, что в будущем, может быть, будет лучше. Может, она всегда проигрывает в долгосрочных перспективах. Это история России показывает. Но в краткосрочном цели мир, маленькие народы, которые, к сожалению, под огромной гравитацией турбулентности России, мы не можем развиваться. Поэтому я думаю, что грузинским властям следует смело принять решение, и это не будет до 2020 года, до выборов. После выборов и смело сказать, что мы должны провести какие-то непопулярные шаги, чтобы привлечь внимание наших граждан Абхазов и Осетин. Увы, к сожалению, пока этих ресурсов не вижу. Это просто плохие намерения с моей стороны, но кто будет реализовать, и этих людей пока не вижу.
Это был «Не круглый стол». Гостями моей коллеги Наны Плиевой были политологи Паата Закаришвили и Гела Васадзе.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вода в кранах и вода в реках. Как обеспечить первое и сохранить второе? Что еще читают, о чем еще пишут СМИ в Южной Осетии? Обзор прессы Зариной Санакоевой.
Газета «Республика» пишет об идее создания государственных магазинов как способ решить проблему дорогих продуктов. Дорожает всю одежда, продукты, лекарства, техника, отмечает автор. Если можно отказаться, скажем, от ремонта в доме, одежды под быстро меняющуюся моду или дорогой парфюм, то кушать хочется всегда. Да и заболеть вряд ли себе запретишь. В России, кстати, уже вплотную занялись ценами на рынке, и в некоторых случаях удалось снизить стоимость на продукты первой необходимости. Но в Южной Осетии, учитывая фактическое отсутствие на рынке внутреннего продукта, подобное трудно осуществимо, пишет газета. Часто люди либо берут продукты в долг, если продавец знакомый, либо, отказываясь от более качественной продукции, покупают то, что позволяет карман. В результате получается этакий нездоровый рацион. Поэтому многие выражают сомнения, касающиеся принятой величины прожиточного минимума в республике в чуть более 10 тысяч рублей в среднем. Для сравнения, в России примерно такая же цифра, но здесь фактически все продукты привозные и дороже. Автор вспоминает 90-е годы, когда республика скудно, но обеспечивала себя сама. Сегодня же, уже который год, мы находимся в стагнации и переживаем опасный период иждивенчества, с которым пора заканчивать. Сидеть, сложа руки, и надеяться лишь на благо, даваемое всеобъемлющим договором с Российской Федерацией, по меньшей мере безответственно. Договор – это фактически шанс, еще одна попытка встать нашей стране на ноги и в первую очередь возродить сельскохозяйственную сферу. Если бы это направление у нас было развито, мы бы менее болезненно переносили все происходящие метаморфозы мирового рынка, пишет Республика. Что нужно знать, чтобы не стать браконьером? Такую статью публикует газета «Южная Осетия». Из-за того, что в предыдущие годы в Республике осуществлялся бесконтрольный интенсивный улов рыбы сократились рыбные запасы. В этом году действует временный запрет на лов рыбы во всех притоках, протекающих на территории республики рек, пишет газета. В руслах же основных рек разрешено только спортивное и любительское рыболовство одной удочкой. При этом количество крючков на ней ограничивается двумя, напоминает издание. Категорически запрещается использовать различные сети, электроприборы и химикаты. Общий вес улова не должен превышать 1,5 килограмма. Зимой можно охотиться только на волков, шакалов и диких волчьи-собачьих гибридов. Поголовье этих плотоядных сильно увеличилось, и поэтому в больших объемах уничтожают косуль, серн, зайцев, оленей, кабанов. Кроме того, участились случаи их нападения на сельскохозяйственных животных. Начальник отдела охраны животного и растительного мира Комитета геологии, экологии и природопользования Юрий Казаев рассказал журналисту издания о том, что в послевоенные годы на руках у населения гуляло большое количество огнестрельного оружия. Из-за этого у природоохранного ведомства не было полной возможности пересекать бесконтрольную охоту на косуль, зайцев, серн, медведей, оленей, барсуков, лисиц и других животных, пишет газета. Вода в Цхинвал будет подаваться не по графику, а круглосуточно, сообщает Международное информационное агентство «Южная Осетия сегодня». В Южной Осетии завершается строительство водовода «Ванат-Цхинвал» протяженностью в более 16 километров. Мощность нового водовода составит около 15 тысяч кубометров в сутки. Учитывая сезонные капризы основного и дискового источника, давно назрела необходимость в строительстве резервного водовода, который позволит круглогодично удовлетворять потребности Цхинвала в питьевой воде. Проект стоимостью в 400 миллионов рублей является одним из ключевых мероприятий инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2019 год. Строительство планируется завершить к концу 2019 года. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.